إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد. Следующую главу озаглавила Нововый, рахмаллаху та'аля, баб шафаати Набии, саллаллаху алейхи ва саллям, ля Аби Талиб, ва тахфифи анху би сабаби. Глава, в которой повествуется о заступничестве, ходатайстве пророка, алейхиссалату ва саллям, за Абу Талиба и облегчение ему наказания по причине пророка, алейхиссалату ва саллям. И говорит имам Муслим, хаддасана Убайдулла ибн Умара аль-Каваририю, рассказал на Убайдулла ибн Умара аль-Каваририю, и Мухаммад ибн Аби Бакр аль-Мукаддами, и Мухаммад ибн Абдель-Малик аль-Умави. Калу, все они сказали. Хаддасана Абу Авана, рассказал Абу Авана, от Абдель-Малик ибн Умейра, от Абдель-Ла ибн Харис ибн Науфала, ани Раббас ибн Абдель-Муттар, от Раббаса ибн Абдель-Муттариба. То есть этот хадис от дяди пророка, алейхиссалату вассалам, Раббаса ибн Абдель-Муттариба. أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك. Раббас сказал, о посланник Аллаха, принес ли ты какую-то пользу или помог ли ты как-то Абу Талибу посредством чего-то? Ведь он заботился о тебе, защищал тебя, окружал тебя опекой, гневался из-за тебя. قال نعم هو في دحضاح من نار. وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, да, он находится в дахдах, в мелком адском огне. Как бывает вода мелкая, которая доходит человеку где-то до лодыжек, до щиколоток. Вот так же в аду, дахдах. В мелком адском огне. Валявляна лякана фидерки расфарминанар. Если бы не я, то он бы был в самом нижнем слое адского огня. Этот хадис, в нем указание, во-первых, на то, насколько сильно наказание от Аллаха в вечной жизни. Да упасет Аллах Субхану Тааля. Валязабу лахирати аквар. Наказание вечной жизни, оно больше сказано в Коране. Второй вывод из этого хадиса – «Раддун аля рваф» – это опровержение рафидитам. Опровержение рафидитам, которые называют себя шиитами, с какой точки зрения, с той точки зрения, что они считают, что Абу Талиб, он в раю, и возвеличивают Абу Талиба, и приписывают ему некоторые положения, некоторые ступени, вплоть там до, некоторые говорят о пророчестве и так далее. Это опровержение им. Абу Талиб не в раю, потому что он умер неверующим. Следующий вывод из этого хадиса. Поистине Аллах поддерживает эту религию посредством какого-то грешного человека. Может быть какой-то грешный человек, и через него Аллах Субхана ва Тааля дает какую-то поддержку, помощь мусульманам. Но это не значит, что этот человек перестает быть грешным, или что он будет в раю. Как мы говорили с вами, иногда бывает, что через какую-то заблудшую группу кто-то принимает ислам. Или какая-то группа заблудшая, у которой неправильные методы призыва, не соответствующие сунне. И вот так получилось, что какой-то человек через них услышал об исламе, через них вошел в ислам. И они говорят, вот видите, через нас сколько приходит в ислам, и значит, мы на правильном пути. Нет, не значит, что на правильном пути. Аллах Субхану ва Тааля может поддерживать свою религию и давать какую-то помощь своей религии, в том числе через грешных людей, через тех, которые не на правильном пути. Но это не означает, что они на правильном пути, не означает, что то, что они исповедуют, это благо. Понятно? Если это не соответствует Корану и Сунне. Следующий вывод из этого хадиса – наличие такой вещи, как заступничество за кафира, не в плане выведения его из адского огня, а в плане облегчения ему наказания. Но это мы сказали исключительно особенность пророка, алейхиссалату вассалям. Это исключительно особенность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть он единственный из людей, кому будет дозволено, кому дозволено как-то заступиться за неверующего. из всех неверующих один, это кто? Это Абу Талиб. Пророк, алейхиссалату вассалам, он стал причиной облегчения его заступничества, его ходатайства, причиной облегчения наказания для его дяди. Следующий вывод из этого хадиса, что пророк, алейхиссалату вассалам, будучи тем, кем он является, он не смог и не дано ему по ходатайству за его дядю так, чтобы тот был выведен из адского огня. И также не смог пророк, алейхиссалату вассалам, наставить своего дядю к тому, чтобы он произнес шахаду. Следующий вывод из этого хадиса – разъяснение. В этом хадисе разъясняется, кто из обитателей ада имеет самое легкое наказание и каково оно. Это самое легкое наказание. Седьмой вывод из этого хадиса, что неверующий, он находится в самом нижнем слое адского огня. Следующий вывод. Неверующий, рай является для него запретным. Какие бы деяния благие он не совершал, что бы из хорошего он не сделал, рай для него запрещен. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывается на стремление человека как-то помочь, какую-то пользу принести своим родственникам, своим близким, даже если они неверующие. Но это не значит, то, что мы сказали, не значит, что когда умирает у человека кто-то, он является неверующим, что он имеет право просить у Аллаха Субхану Тааля для него прощения или помилования, рахма, магфира. Нет, за неверующего человек не имеет права просить для него прощения, когда он умирает, милости, помиловать его нельзя, это запрещено. При жизни ты можешь просить для них, да, просить у Аллаха, молиться, просить для них гидая, наставления на прямой путь. Следующий вот из этого хадиса, что наказание в аду, оно неоднородное, оно разное, разной силы. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. В общем, этот хадис указывает на еще один вид заступничества. Это из тех видов заступничества, которые присущи сугубо пророку, алейхиссалату вассалам, больше никому, кроме него. Шафа хасса бин набии, алейхиссалату вассалам, то есть касается только пророка, алейхиссалату вассалам, только его. Это заступничество за неверующего, одного из всех неверующих, это Абу Талиб. И больше, как мы сказали, ни за кого из неверующих никто заступиться не может. Условием для шафа'а, для дозволения заступаться за кого-то, является, чтобы тот, за кого заступаются, был верующим, чтобы он был единобожником, чтобы он был тем, кто исповедовал таухид. Ат-Тауи, рахмаллаху та'аля, говорит по поводу слов в хадисе, слова Аббаса, «Кана яхутук». «Кана яхутук». «Яхутук», то есть он тебя, как мы сказали, защищал, он тебя оберегал, он заботился о пользе для тебя, об интересах твоих, опекал тебя. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Валявля ана лакана фи даркиль асфали минан нар». «Если бы не я, то он, Абу Талиб, был бы фи даркиль асфали, в самом нижайшем слою адского огня». Вот это слово «дарк». «Дарк». Навуи указывает на то, что ученые, ахлюль-луга, специалисты по языку арабскому, они говорят, что это слово «дарк» допустимо употребление его в двух вариантах. Первое. Оба варианта являются красноречивыми, являются литературной формой. Оба известны. В первом варианте «ра» с фатхой, во втором с сукуном. То есть «дарак» и «дарк». «Дарак» и «дарк». И оба варианта, они присутствуют в семи вариантах чтения Корана. Есть «дарак» и есть «дарк». Множественное число, говорят некоторые ученые, что дарак, что дарк, множественное число адрак. Адрак. Но некоторые уляма говорят, что дарак, множественное число адрак, наподобие джамаль, например, аджмаль, фарас, афрас. Да? Также это дарак, адрак. А дарк, множественное число его адрук. Адрук. Как бы то ни было, ад-даркуль асфаль, нижайший слой, то есть это дно ада. Дно ада. Самый низ ада называется вот так вот, ад-даркуль асфаль. У ада у него есть адрак, у него есть слои. Каждый из этих слоев называется как? дарк или дарк. Дальше говорит имам Муслим, хадасана ибн Аби Умар, хадасана Суфьян, ан Абдиль-Малик ибн Умейр, ан Абдилла ибн Харис. Рассказал нам ибн Аби Умар, которому рассказал Суфьян, Абдиль-Малик ибн Умейра. Вот Абдулла ибн Хариса, который сказал, самиату Аббаса якул. Я слышал, как Аббас говорил: «Культу я Расуль Аллах, инна Аба Талибин кана яхутука ва янсурука». Фахаль нафа'аху залик. Это говорит Абдулла ибн Харис, что он слышал, как Аббас говорил: «Я сказал у посланника Аллаха, поистине Абу Талиб, он опекал тебя, заботился о тебе, помогал тебе, оказывал тебе поддержку. Фахаль нафа'аху залик. Помогло ли ему это?» Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Наам, ваджатту фи гамарати минан нар, фахраджтуху иля дахдах». Да, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, я нашел его фи гамарат минан нар, в пучинах адского огня, в этих массах, пучинах адского огня, и вывел его в дахдах, вывел его в мелкий адский огонь. Дальше говорит имам Муслим, وحدثنيه محمد بن حاتم رسказал нам محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد который сказал рассказал нам يحيى بن سعيد عن سفيان от Суфьяна который сказал حدثني عبد الملك بن عمير рассказал нам عبد الملك بن عمير который сказал حدثني عبد الله بن الحارث рассказал нам عبد الله بن الحارث который сказал «Ахбарани Аль-Аббас бин Абдель-Мутталиб», сообщил мне Аль-Аббас бин Абдель-Мутталиб. Потом сказано «Ха», то есть перевод иснада, начало иснада будет другое. Муслим начинает новый иснад, новую цепочку передачи, говорит, что рассказал ему Абу Бакр бин Абишейба, который рассказал Баки, от Суфьяна с тем же иснадом, то есть Абдель-Малик бин Умейр, которому сказал Абдулла бин Харис от Аббаса. От пророка, алейхиссалату вассалям, хадис, подобный хадису Абу Аваны. Здесь в иснаде, если вы видите, сказано, что Яхья бин Саид рассказал от Суфьяна. Да? Яхья бин Саид передает от Суфьяна. Яхья бин Саид ан Суфьян. В первой строчке. Яхья бин Саид – это Яхья бин Саид аль-Каттан. Запомните. И если Яхья бин Саид аль-Каттан передает от Суфьяна, то это однозначно какой из двух Суфьянов? Это Суфьян ас-Саури. Это правило. Если Яхья ибн Саид аль-Каттан передает от Суфьяна, то это Суфьян ас-Саури. Ан-Науви говорит по поводу этого хадиса, пророк алейхиссалату вассалям говорит, да, я нашел его в пучинах адского огня и вывел его в Дахдах. Говорит о том, что касается Дахдах, то вообще-то это вот такая вот неглубокая вода, которая бывает на поверхности земли, где-то доходит она до лодыжек, до щиколоток. И использована тоже в отношении вот того огня, адского огня, мелкого вот этого вот слоя. Что касается гамарат, то множественное число гамарат, но в единственном числе гамра. То есть вот это пучины, массы чего-то так называются. Там, где много чего-то, да, основная масса чего-то называется вот так вот гамарат. Дальше говорит имам Муслим, «Вахаддасана Кутайбат ибн Саид», рассказал нам Кутайбат ибн Саид, который сказал «Хаддасана Лейс», рассказал нам Лейс, от Ибн Аль-Хади, от Абдулла ибн Хаббаба, от Абу Саида Аль-Худри. Этот хадис уже от Абу Саида Аль-Худри. Здесь в иснаде сказано Ибн Аль-Хади. Ибн Аль-Хади от Абдулла ибн Хаббаба. Кто это Ибн Аль-Хади? Ибн Аль-Хади Язид ибн Абдулла. Язид ибн Абдилла ибн Усама аль-Мадани. Язид ибн Абдилла ибн Усама аль-Мадани. Если видите Ибн Аль-Хади, то это кто? Язид ибн Абдилла ибн Усама аль-Мадани. Год смерти Ибн Аль-Хади, 139 год хиджры. Так, Абу Саид аль-Худри, от него сообщается, что пророк, алейхиссалату вассалям, однажды зукир аиндаву амму Абу Талиб. Однажды при нем упомянули его дядю Абу Талиба. И он сказал, «Ля'аллаху танфа'у шафа'ати йом аль-кияма». скорее всего, ему поможет мое заступничество, мое ходатайство в судный день. فَيُجْعَلُ فِي دَحْدَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُ. Поможет ему мое заступничество в судный день. Он будет помещен в мелкий адский огонь, который будет достигать его лодыжек, так что от этого будет кипеть его мозг. Сказано в этой версии. Упасет Аллах Субхана ва Тааля. Ибн Усаймин, рахмаллах Тааля, говорит про этот хадис, что в нем, в этих группах хадисов, что в них рассказывается о заступничестве, ходатайстве за Абу Талиба. Хотя Абу Талиб, он умер в неверии. Стало быть, Абу Талиб, он исключение. Исключение из вот того общего смысла, который в словах Аллаха Субхана ва Тааля «Фама танфаухум шафаату шафиин». И не поможет им ходатайство ходатайствующих. Заступничество заступающихся. То есть неверующие им не поможет ходатайство. Абу Талиб – это исключение. Есть другой ответ на это, то есть с другого аспекта подходит. Говорят, что в Коране, вот в этом аяте, не поможет им заступничество заступающихся, ходатаев, что то заступничество, которое здесь отрицается, имеется в виду заступничество, посредством которого человек спасается от наказания полностью. Вот такое вот заступничество, так что в результате тот, за кого заступается, он спасается полностью от наказания, вот такого заступничества не будет за них. Так понимать этот аят. Так говорят некоторые. Так объясняют это. Ибн Усаймин говорит, что в этом хадисе шафа заступничество за Абу Талиба есть ряд полезных выводов. Во-первых, это дозволенность отнесение какой-то вещи к ее причине. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит здесь «Фахраджтуху иля дахдах» и я вывел его в мелкий адский огонь. Хотя вывел его кто? На самом деле кто выводит? Аллах, субхана ва тааля, выводит из адского огня. Но пророк, алейхиссалату вассалям, в данном случае выступает как причина. Сабаб. И можно иногда какую-то вещь относить к ее причине. Хорошо? Про дождь говорят, например, что он вырастил что-то, да? Полил дождь и вырастил траву. Ну, естественно, не сам дождь вырастил траву, не сама вода. Иногда какую-то вещь относят к причине, дозволенности этого. Второе вот из этого хадиса, говорит Ибн Усаймин, хадис указывает на то, что можно относить какую-то вещь к ее причине, используя слово «ляуля», «если бы не», «если бы не», «ляуля». Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «Валявля ана лакана фиддарки лясфали минаннар». Если бы не я, то он бы был в самом нижнем слое адского огня. «Валявля ана, если бы не я». То есть при отнесении какой-то вещи к причине можно использовать вот это выражение «Валявля, если бы не». То есть человек, стало быть, говорит Ибн Усаймин, может говорить «Валявля фулан ламитту». Если бы не такой-то, то я бы умер. Да? Например, какой-то человек упал в реку, и какой-то человек пришел другой и спас его, и он не утонул. И вот так можно сказать, вот если бы не такой, то я бы утонул, я бы погиб и так далее. Почему? Потому что здесь тот, кто спас его, это явная, очевидная, известная причина. И относить какую-то вещь к очевидной, ясной причине, хорошо? Ибн Усаймин говорит, не может быть, чтобы шариат запретил это. То есть отнесение вещи, приписывание какой-то явной, ясной, очевидной причине, сказать, что шариат запрещает это что не может быть такого. Почему? Потому что это соответствует естественной природе, это соответствует разуму человека, потому что вот эта причина ясная, да вот это следствие. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля в Коране во многих аятах говорит, что Ахлюль Джанна, обитатели рая, они вознаграждаются по причине своих действий. Бима кунтум таамалюн. За то, что вы совершали. По причине. То есть вхождение в рай отнесено к причине. То есть связывается с причиной. Это благие деяния. Верно? И тому подобное. То есть в этом нет проблемы, говорит Ибн Усаймин. Ну, сразу забегая вперед, скажем, что здесь необходимо уточнить. Если это просто сообщение, Просто уведомление о причинно-следственной связи, что это причина, это следствие, да, тогда проблем нет. Как пророк алейхиссалату вассалям. Здесь он это говорит, то, что называется по-арабски «мибабель ихбар». То есть это из разряда просто сообщения о том, как обстоят дела. Что он причина? Почему Абу Талиб выведен, будет выведен из адского огня в верхние слои? Понятно? Если же человек относит к какой-то причине, говоря, если бы не он, то, если он это делает, забывая о том, кто является создателем всех этих причин, и что если бы не Аллах, то никакие бы причины не помогли, что на самом деле это милость от Аллаха, и кто забывает о подателе милости, о том, кто распоряжается милостью, и связывает эти милости с причинами, и привязывает свое сердце к причине, вот тогда проблема. Тогда это уже что разновидность? Ширка. Так, одно дело, мимбабель ихбар, то есть просто сообщение, это причина, это следствие. Другое дело, когда человек забывает о подателе милости, о том, кто распоряжается причинами, привязывается к причинам, связывает свои милости к причинам, отрицая милость Аллаха Субхана ва Тааля. Итак, значит, если человек относит какую-то вещь в качестве сообщения к причине явной, понятной, известной, тогда нет проблем. Если же он относит к какой-то причине надуманной, мнимой, хорошо, неизвестной, или относит к причине, которая точно известна, что она никакой причиной не является, то это запрещено. И это является одним из видов, своеобразным проявлением ширка. Еще раз. Отнесение к причине какой? Известной, явной, очевидной, дозволено при условии, которое мы сказали. Отнесение к какой-то причине, которая мавгум, то есть надуманная, мнимая причина. Неизвестно, чтобы это было причиной. Или же к чему-то, что точно не является причиной, и известно, что это не является причиной. Что объявление этой причины несостоятельно. Вот это вот запрещено, и это своего рода что один из видов ширка. Пример – это то, что происходит у многих людей, когда относят какую-то вещь к выдуманной или надуманной какой-то причине. Что говорит, если бы не то-то, то было бы то-то, то-то. А на самом деле это не причина. Хорошо, или не, это надуманная какая-то причина, какая-то мнимая причина. Ну, например, человек надевает какое-то ожерелье на себя или на кого-то, какой-то предмет вешает, и вот говорят, ля-уля азиль хиляда, ля-асабат ниляйн. Если бы не вот это вот ожерелье, там не это там амулет какой-то, то не колючка бы вот эта, да, например, то меня бы коснулся бы с глаз. То это запрещено. Хорошо, эта причина, она надуманная причина, мнимая причина. Или человек говорит, второй пример, когда точно известно, что это что несостоятельно, абсолютно, как человек, например, говорит, если бы не вот такой-то умерший, святой, да, мертвый какой-то, умерший, то тогда я погиб был. Вот это он меня спас, вот я бы утонул, у меня святой такой-то, вот он спас меня, да. Это что запрещено. И вот это, если первый вариант, это малый ширк, когда человек связывает с амулетом, например, да, то, что он защитил его от сглаза. Человек говорит, да, по воле Аллаха, но это причина, амулет был, да, то это будет малый ширк. Почему? Потому что он отнес к причинам то, что не является причиной, то, что Аллах не сделал причиной. А вот во втором случае, когда он говорит, если бы не такой-то мертвый, то я бы погиб, он меня спас, то это уже большой ширк. Это будет большой ширк. Причина здесь абсолютно ясно, что это несостоятельная причина. Таким образом, Шейх Мусаймин говорит, три есть вида. Первое, это когда причину относят, то есть относят что-то к причине известной. Да, к причине известной, какая-то вещь известная, явная, да, что это причина, видно, понятно. Второе, это когда относят к какой-то надуманной, мнимой вещи. Так человек себе воображает, так думает. И третье, это когда относят вообще к какой-то вещи, которая известна, что она никакой причиной не является вообще. Известно, что это вообще несостоятельно. Хорошо. Если кто-то скажет, говорит Шейх Мусаймин, а как тогда нам объяснить то, что передано Ибн Абу Хатимом, да будет доволен Аллахом его отцом, от Ибн Аббаса, что он сказал, что преданию Аллаху ровни одним из видов предания Аллаху равных является фразы «Лаула льбатту фиддар» – «Если бы не утки во дворе», «Лятана люсус», то тогда к нам бы вошли бы воры. Если бы не утки во дворе, то вошли бы к нам воры. И получается от Ибн Аббаса передано, что он говорит, что это вид ширка, вид предания Аллаху сотоварищей, предавать Аллаху андат, равных. Если бы не утки, к нам вошли бы воры. Как объяснить? Ведь только что говорит Шейх Мусамин, мы сказали, опираясь на этот хадис, что можно связывать какую-то вещь с ее причиной и говорить, что если бы не это, то... То-то и то-то. Как пророк Али Сарату сам сказал, если бы не я, то он бы там был бы в нижнем слое адского огня. Как связать? Шейбн Самин говорит, если этот асар достоверный, если это предание достоверно, то тогда можно объяснить тем образом, что праведные предшественники, они очень строги были в вопросе перекрытия путей к ширку. Хорошо? То есть все пути, которые ведут к ширку, они были весьма-весьма строги в отношении этого. Вообще это правило. Когда речь идет о таухиде и ширке, здесь проявляется большая строгость. Да, в вопросе там каких-то видов поклонения, шариатских обязанностей или наоборот запретов. Здесь, да, здесь основа это, что если есть какое-то доказательство в шариате на облегчение, то облегчается, не усложняется. А в вопросе ширка здесь наоборот. Здесь что? Необходимо проявить особую строгость, и далеко-далеко, издалека перекрыть все-все дорожки пути, которые могут вести к ширку. И салаф предшественники, они проявляли вот эту вот строгость, чтобы никто не попал в ширк. И чтобы ни у кого не возникло вот такое заблуждение, неправильное представление, что утки, это они вот сами по себе могут прогонять воров, а не просто причина, которую дал Аллах Субхана ва Тааля. Потому что даже если человек относит какую-то вещь к правильной причине, но при этом он думает, что эта причина сама по себе распоряжается без воли Аллаха Субхану Ва Тааля, то это большой ширк. Большое многобожие. Верно? Почему? Потому что он тем самым утверждает наличие кого-то, кто распоряжается во Вселенной помимо Аллаха Субхану Ва Тааля. Если он относит какую-то вещь к причине, пусть настоящей, пусть немнимой, но забывает про того, кто является установившим эти причины, забывает, то тогда это тоже своего рода что? Ширк. Но пусть небольшой ширк, да, но проявление ширка. Потому что человек что привязывается к причинам, забывая подателя причин. Понятно? Поэтому Ибн Аббас, ради Аллаху Таля Ангума, он сказал эти слова, если это асар достоверный, подобные этому приводятся слова, там, если бы не мореход, там, мы бы не спаслись, не искусный там капитан и так далее, да? И ветер был хороший, и там, и так далее. Что здесь имеется в виду? Они перекрывали эти пути. Почему? Потому что кто-то может подумать, во-первых, что эти причины сами распоряжаются, тогда это будет большой ширк. Или что второе? Или второе привязывается к причинам и забывает о том, кто распоряжается причинами. И тогда это будет малый ширк. Четко понимаете хукм. Если просто относит к причине из области сообщения о причинно-следственной связи, что явилось причиной, то тогда это дозволено. Значит, у нас есть три варианта. Большой ширк, малый ширк, дозволено. Ясно? А так, говорит Ибн Усамин, Ибн Аббас, конечно же, не мог отрицать известную причину. Почему? Потому что утки, если они есть в доме, то, как правило, что если приходит какой-то чужой человек, они начинают кричать, эти утки, и уведомляют хозяина. Или, например, собака, если из тех собак, которые дозволено держать, когда приходит какой-то посторонний, он начинает тоже лаять и тоже просыпается потом хозяин дома. То есть такое отрицать не мог Ибн Аббас, радиаллаху анху, то есть это не отрицается, что это причина. Но предшественники, говорит он, как уже было сказано, они проявляли особую строгость в этих вопросах и стремились изо всех сил перекрыть все пути ширка. Дальше Ибн Самин говорит, здесь у нас теперь встает вопрос, как высказываться. У нас есть варианты, как высказать, задать отнесение к причине и посмотреть, какие из них правильные, какие неправильные. Первое, когда человек говорит «Ляуля анналлах та'аля анказани би фулян ляхалакит». Если бы Всевышний Аллах не спас меня посредством такого-то, то я бы погиб. Вот это вот правильно, это самое лучшее из всех выражений. Самое лучшее из формулировок такая. Если бы Аллах не спас меня посредством такого-то, посредством чего-то. Вторая форма Лауля анна фулана анказани лагарикту. Если бы такой-то не спас меня, то я бы утонул. Можно говорить? Можно говорить, если это просто сообщение о том, что явилось внешней причиной. Верно? Если бы не такой-то, то я бы утонул. Это если, конечно, действительно живой человек пришел и помог. Если это что-то реальное, тогда можно. Если он говорит про умершего, про святого какого-то, тогда это нельзя, это будет, мы сказали, что ширк. Но даже когда речь идет про живого и говоришь, если бы не такое-то, то я бы утонул, то, что мы напоминаем еще раз, это говорится просто как сообщение, но ни в коем случае не как отнесение милости не к Аллаху Субхану ва Тааля. Третье. Лаура Аллаху сумма фулан лагарикту. Если бы не Аллах, а потом такой-то, то я бы утонул. Это третья форма. Если бы не Аллах, сумма, а потом такой-то, то я бы утонул. Это можно. Да, проблем нет здесь. Можно. То есть из дозволенных фраз. Лаура Аллаху фа фулан лагарикту. Если бы не Аллах, фа вместо сумма, потом слово фа. Частица «фа» тоже указывает на последовательность, хотя не с такой силой, как «сумма». Да? Тоже можно, то есть это между-между. Это уже не как «сумма», между тем, что можно, и тем, что не можно. Хорошо? Между. Находится в промежуточном положении. И пятое. «Лёвля Аллаху вафуля». Если бы не Аллах и такой-то, вот это вот запрещено. Почему? Потому что здесь делается соучастник Аллаху Субхану ва Тааля. Кто-то упоминается наряду с Аллахом через союз «и», который подразумевает приравнивание, который подразумевает соучастие. И поэтому это запрещено, это из тех фраз, которые относятся к запрещенным, в которых есть ширк. Аллаху алям. Важное объяснение шейха Мусамина, рахмаллаху та'аля. В общем, подытоживаем, мы с вами как скажем, если прямо такую схему себе нарисуете. Отнесение вещей к причинам. Да? Слова «Лауля», если бы не то-то, если бы не такой-то, то было бы так-то. Что мы говорим? Мы говорим, если это делится на три вида. Отнесение к причинам каким? Явным, понятным, захира, очевидным, реальным. Отнесение к причинам надуманным, мнимым, которых неизвестно, чтобы это было причиной. Третье, отнесение к причинам, несостоятельность которых очевидно и известно. Да? Первое – это отнесение к реальным причинам. Дозволено, мы говорим, тоже делим на две части. Дозволено, недозволено. Дозволено, если это просто из разряда сообщений о том, что явилось причиной по воле Аллаха. Недозволено, если человек привязывается к причинам и забывает о мусаббе, потом кто распоряжается причинами, по чьей воле это произошло и по чьей милости произошло. Понятно? По милости Аллаха. Второе – отнесение к мнимым причинам, отнесение к причинам, несостоятельность которых очевидна. Это что? Это запрещено. Второе, третье запрещено. И это может быть малым ширком. Малым ширком. Почему? Потому что отнесение к причинам, которые Аллах не установил, или неизвестно, что это является причиной, а может быть и большим ширком, если человек думает, что это распоряжается само по себе еще. Понятно? Это схема. Потом мы сказали по поводу фраз. У нас сколько видов фраз получается? 5 видов фраз. Если бы Аллах не спас меня посредством такого, я утонул. Это самое лучшее. Потом что? Если бы не такой-то, я бы утонул. Можно при условии каком? Человек не привязывается к причине, не забывает про того, кто установил причину, и тем более не считает, что эта причина действует сама по себе в мироздании. Это будет либо малый человек, либо большой человек. Третье. Если бы не Аллах, сумма фуль, а потом такой-то, то это что? Можно. Дальше. Если бы не Аллах, ля-уля-ля, фа-фуля. Фа-фуля, частица фа, это что? Промежуточное положение. И пятое, если бы не Аллах и такое-то, уа-фуля, это запрещено, потому что это проявление ширка. Следующая глава, озаглавил ее Ан-Навави, рахмаллаху та'аля, глава, в которой рассказывается о человеке из обитателя ада, у которого самое легкое наказание. И говорит, он рассказал нам Абу-Бакр ибн Аби Шейба, которому рассказал Яхья ибн Аби Букейр, которому рассказал Зухейр ибн Мухаммад, от Сухейр ибн Аби Салиха, от Ан-Нурмана ибн Аби Айяша, от Абу Саида аль-Худри, ради Аллаху та'аля ан, Анна Расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассалям каал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Инна адна ахли нари азабан, янта'илю бин алейни мин нари, ягли димагу мин хараратин алейхи». Посланник Аллаха сказал, «Самое меньшее наказание» у того из обитателей ада, на которого надевают, или он обут в сандалии из адского огня, и от жара кипит его мозг. От жара его сандалии кипит его мозг. Дальше сказано, рассказал Абу Бакр ибн Аби Шейба, которому рассказал Аффан, которому рассказал Хаммад ибн Салама, которому рассказал Сабит. От Ар-Русмана Нахди, Абдурахман ибн Миль-Муль-Маль. От Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ахвану ахли нари азабан Абу Талиб». وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. Самое легкое наказание из людей, из обитателей ада, у Абу Талиба. Он обут в сандали, от которых кипит его мозг. Дальше говорит, он рассказал нам Мухаммад ибн Мусанна и Мухаммад ибн Башар. И эта версия Мухаммад ибн Мусанна. Они двое сказали, рассказал нам Мухаммад ибн Джафар Гундар, которому рассказал Шуаба аль-Хаджадж. Он сказал: «Самиту Аба Исхак». Я слышал, как Абу Исхак ас-Сабии говорил. Я слышал, что Нуман ибн Башир, подвижник пророка, алейхиссалату вассалам, произносил проповедь, хутбу, и говорил: «Самиту Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, якуль». Я слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Инна ахвана ахли нари азабан йоман киямати ля раджулун, тудау фи ахмаси кадамейхи джамратан, ягли минхума димагуху». Поистине самым легким наказанием у людей ада является наказание в судный день у человека, которому кладут вот на эту часть подошвы, которая не прикасается к земле, не соприкасающаяся часть подошвы, да, к земле, вот эта выемка на подошве, которая не прикасается к земле, кладут туда два уголька, то есть по одной на каждую, да, из этих мест, на каждую из подошв. От этих двух угольков адских кипит его мозг. Следующий хадис рассказал, говорит муслим нам Абу Бакр ибн Аби Шейба, о котором рассказал Абу Усама, от Аль-Амаша, Сулейман ибн Мехрана, от Абу Исхака ас-Саби, от Нуман ибн Башира, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Инна ахвана ахли нари азабан, ман лаху на'лани, ва ширакани мин нар. Ягли минхума димагу, кама ягли л-мирджал. Ма яра анна ахадана шадду мину азабан, ва иннау ла ахвануум азаба». Самое легкое наказание среди обитателей ада у человека, у которого две сандали и шнурки из адского огня. И от них кипит его мозг, как кипит кастрюля, как кипит котел. И он не считает, что есть кто-то, кто испытывает более сильное наказание, чем он. В то время как у него самое легкое наказание. Хадисы, посвященные рассказу о человеке, у которого самое легкое наказание в аду. Что касается хадиса предпоследнего, то сказано «фи ахмас и хадамейхи». Да, кладется «ахмас хадамейхи». То есть, что такое «ахмас»? Это вот это место на подошве, которое не соприкасается с землей, называется ахмас. Выемка на подошве. Что отстоит от земли. Туда кладутся угольки, от которых кипит мозг. Что касается последнего иснада, Абу Усама. Абу Усама это кто? Это Хаммад ибн Усама. Хаммад ибн Усама ибн Зейд. Куфи. Аль-Куфи. Он Маула Бани Хашим. Год смерти Абу Усамы 201 год хиджры. Абу Усама. Хаммад ибн Усама. Аль-Куфи. 201 год хиджры. الأعمش سليمان بن مهران قد سميرتي الأعمش استوزر بيات قد أبو إسحاق أبو إسحاق أبو إسحاق عمر بن عبد الله عمر بن عبد الله السبيعي запомните он известен как Абу Исхак ас-Сабии Амар ибн Абдиллах тоже куфи год смерти его 129 год хиджры ан-Науви рахмаллаху тааля говорит по поводу этого хадиса последний хадис сказано что на нём будут сандали и шнурки ширакан ширак это один из шнурков да один из шнурков на сандали У сандалии что два шнурка, и вот один шнурков называется ширак, и от них что сказано, от этих шнурков и от этих сандалий будет кипеть его мозг. Мирджаль, что такое мирджаль? Сказано, как кипит мирджаль. Как кипит мирджаль? Мирджаль это кастрюля, это казан, но как котел. Какой? Может из железа, может быть из меди, может из камня, хорошо, любой называется, может из керамики, все это мирджаль, и то, и то, и то. То есть некоторые говорят, что это именно только из меди называется мирджаль, но Аллаху алям, правильно, что из любого материала называется мирджаль. И вот этот вот хадис говорит ан-Навави, этот хадис и подобные ему хадисы, они указывают на то, что наказание в аду не одинаковое. Что наказание в аду бывает разным. Точно так же, как и наслаждение в раю бывает разным. Это вывод из этого хадиса. Тафаут азаби ахлиннар. Каманна наима ахлиджанна мутафаут. Наказание обитателей ада бывает разным. Так же, как разным бывает наслаждение обитателей рая. И говорит Шейх ибн Усаймин, что здесь приводится в этой главе 4 хадиса. 2 хадиса от Нумана ибн Башира, хадис от Абу Саид аль-Худри и хадис от Ибн Аббаса. Да будет доволен всеми Аллах. И выводы из этих хадисов. Хадисы четко указывают нам на то, что Абу Талиб, он в адском огне. И при этом Абу Талиб имеет самое легкое наказание среди обитателей ада. Это сообщение. Сообщение. Хабар. Мы говорили с вами на прошлом занятии, что сообщения, они не подлежат аннулированию. Верно? Когда говорили об отце пророка, алейхиссалату вассалям. То есть невозможен насх, невозможно отмена упразднения. Аннулирование, упразднение возможно только в отношении хукма, в отношении установлений. Да? В отношении хукмов. Хукма аннулировал Аллах Субхану Таля некоторые, то есть харам, Аллах Субхану Таля мог сделать халялем, халяль мог сделать харам. Да, это аннулирование. Но в том, что касается хабар, сообщения аннулирования быть не может. И рассказано, что Абу Талиб в адском огне по-другому быть не может. Нельзя сказать, что да, в адском огне, но потом не в адском огне. Почему? Потому что это означает? Это будет означать, что одно из сообщений – это неправда. А все сообщения в Коране и Сунне – это правда. Ясно или нет? Почему мы это говорим? Потому что некоторые могут сказать, ну да, есть такой хадис, есть сообщение, но есть же такая вещь, как аннулирование. Может быть, это было аннулировано? Нет. Сообщение не может быть аннулировано. Потому что здесь сообщение, что он в аду. Все. Следующий вывод из этого хадиса. Здесь опровержение, четкое, ясное, заблудшей группе, именуемой рафидитами, которые называют себя шиитами, которые утверждают, что Абу Талиб, он не в огне, не в аду. Более того, говорит Шейх ибн Усаймин, даже встречал книжку такую, которую раздавали несколько лет назад. И автор этой книги, мне помнится, говорит Шейх ибн Усаймин, что он даже утверждал, что пророком является Абу Талиб, что у него там есть пророчество, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Прибегаем к Аллаху от их лжи и от их чрезмерства, от их излишеств. Тех заблуждений. И если бы они вернулись к прямому пути, если бы они каждому человеку, за каждым человеком признали его право, то право, которое ему действительно принадлежит, то тогда они бы были что ближе к прямому пути, ближе к Аллаху Субхану ва Тааля. Следующий вот из этого хадиса. Здесь есть далиль, указание на то, что адский огонь, он неоднородный, неодинаковый в адском огне. Есть тот, который легкий, есть тот, который страшнее, хорошо, есть тяжелее, есть легче, то есть он неодинаковый, неоднородный. Следующий вот из этого хадиса, что среди обитателей ада, тот, у кого самое легкое наказание, он не считает, что есть кто-то, у кого тяжелее наказание, чем у него. Он думает, что самое тяжелое наказание у него. Почему? Во-первых, потому что он испытывает физическую боль, физическое страдание, телесное. Во-вторых, это усугубляется еще и духовным его страданием, духовной болью. А почему еще духовная боль, духовное страдание это? Потому что, когда человек считает, что есть кто-то, кто так же страдает, как он, или еще хуже, чем он, мучается, то тогда человеку легче переносить это страдание. А этот думает, что сильнее, чем он, никто не испытывает наказание. И поэтому, помимо физического этого страдания, добавляется еще и вот это вот, что духовная тягота, духовное страдание. От чего? Потому что он думает, что у него хуже, чем у всех. Действительно так, человек он такой. Если он думает, что у него хуже, чем у всех, то ему становится еще тяжелее. Если он знает, что это и у того, и у того, и у того, а есть еще у кого хуже, то ему становится легче. Поэтому представьте, у этого, помимо физических мук, еще страдания от этого добавляются. Если бы он думал, что есть кто-то так же, кто страдает или хуже, ему было бы легче. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, в суре Зухруф, «Валян янфаакум, ил валям туманнакум фил азаби муштарику». Но не поможет вам, поскольку вы были несправедливы, не поможет, не принесет вам пользы то, что вы будете соучаствовать в наказании. То есть то, что вы в аду вместе, не думайте, что от этого вам будет легче. Есть некоторые глупцы, когда им говорят «бойся ада», он говорит, ну что, в аду тоже люди есть, тоже поговорим с ними, как дошли до такой жизни. Что, да, есть такие глупцы, которые так говорят. Алиязу билля. Так вот, Аллах говорит, не поможет вам в аду, не облегчит вам то, что вы будете там в этом наказании соучастниками. А в этом мире, если человек знает, что кто-то с ним соучаствует в какой-то там трагедии, в какой-то катастрофе, что еще кто-то есть, то ему становится легче. Поэтому Ханса, сказано, поэтесса, она известна, да, писала стихи в древности. Она, когда умер ее брат, она написала как бы такую вот оду, да, по поводу его смерти. У них было принято писать что-то такое, когда умирает кто-то. Они описывали это в стихотворении. И вот умер ее брат Сахар. И она написала. «Вама якуну мисля ахи валякин». Или «Вама якуна мисля ахи валякин усалли нафса анху битасси». И не оплакивают они так, как оплакивают брата, но... Я утешаю себя тем, что есть у кого-то, у другого такое же наказание. Вот такое же страдание. Хорошо? То есть я утешаю себя питасси, то есть вот этим утешением посредством других. Утешаю себя посредством других. Она так написала. Ну, действительно, вещь, которую можно наблюдать. Да, так оно есть. Что касается слов пророка, алейхиссалату вассалям, «Егли мингу маадимаву», от них двух этих сандалий со шнурками кипит его мозг, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Ибн Усаймин говорит, если от них кипит мозг, а мозг расположен в самой верхней части, то есть дальше всего от стоп. В огне-то стопы только. Мозг дальше всего, и кипит мозг от этого, который, то есть орган, который дальше всего от стоп, то тогда то, что ниже мозга, то, что ниже головы, наказание еще сильнее, да упасет Аллах Субхана ва Тааля нас и вас от адского огня. Следующая глава, заглавил ее Науи, рахима Аллаху Тааля, глава, в которой приводится довод на то, что если человек умирает в неверии, то ему не поможет его деяние. И говорит муслим, хаддаса Абу Бакр ибн Аби Шейба, рассказал нам Абу Бакр ибн Аби Шейба, которому рассказал Хафс ибн Гияс, от Дауда, от Шааби, от Масрука, от Аиши, ради Аллаху Таляна. Абу Бакр ибн Аби Шейба, Абду Мухаммад ибн Аби Шейба, который рассказал Хафс ибн Гияс от Дауда. Дауд, если сказано Дауд, то это Дауд ибн Аби Хинд. Дауд ибн Аби Хинд. Басри. Год смерти его 140-й год. Вот Шааби, это Амр ибн Шарахиев, Аль-Хамдани, Аль-Куфи. Год смерти Шааби, 103-й год хиджры. Вот Масрук, а Масрук мы уже говорили с вами. Масрук бну Раджда. Аль-Хамдани, Аль-Куфи. Год смерти его 62-й год. Вот Аиша, ради Аллаху Таляна, которая сказала: «Культу я Расул Аллах, ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ Я сказала, о посланник Аллаха, ибн Джудаан в джахилию поддерживал родственные связи, кормил бедняков, это поможет ему. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ла янфауху», не поможет ему. Иннау лям якуль йоуман рабби гфир ли хатияти йоумаддин. Он ни разу, никогда, ни в один из дней не сказал: «О Господь мой, прости мне мой грех в судный день». Поэтому ему не поможет то, что он делал из благого. Да, он совершал много вот таких вот благих поступков, славился своей щедростью. У него, ибн Джудаана, у него было такое большое-большое блюдо с высокими бортами такими, в которой была еда. Так что люди ели из этого блюда, приходили стоя. То есть оно такое высокое было. Стоя или даже сидя на каком-то верховом животном. И даже такое блюдо было, что приходилось, чтобы залезть туда, прикладывать лестницу. По ступенькам подниматься туда, чтобы оттуда поесть. Такое большое блюдо. Он кормил так щедро людей. Известен был своей щедростью, своим гостеприимством, с помощью родственников. То есть совершал вот так вот много, так что стал известен этим. Но не принял ислам. Но умер, будучи многобожником, не веруя в вечную жизнь, судный день. И поэтому все, что он делал из благого, это ему не помогло. Что было препятствием для принятия от него этого деяния? Его неверие, его ширк, его многобожие. Мы с вами делаем вывод отсюда, выводы из этого хадиса. «Ан-на'маль аль-кафири би хайру ма'руф иннама хуа хаба». Что то добро, которое совершает неверующий, то благо, которое он совершает, это все развеянный сор. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Подойдем мы, говорит Аллах Субхана ва Тааля, к тому, что они совершили из деяний, и сделаем это развеянным сором. То есть ничто из этого не будет принято, это будет обратиться в ничто. То есть все, что он совершал здесь на земле благого, это не принесет ему пользы в вечной жизни. Второй вывод: применение к эпохе, которая была до ислама, название аль-джахилия. Мы говорили с вами, что к сегодняшнему времени нельзя сказать, что настало время полной джахилии. Снова нельзя. Потому что эта религия, она остается, и остается группа, в любом случае, которая исповедует эту религию. Думаю, ошибка большая некоторых писателей, которые говорят, что все, снова охватило весь мир джахилия. Джахилия сегодня есть только как относительная. В некоторых местах, у некоторых людей. Понятно? Как бы то ни было, эпоха до ислама называется как джахилия, то есть эпоха невежества. Третий вывод из этого хадиса: для принятия деяний условием является иман. Без имана, без веры Аллах не принимает от человека его благие деяния. Видишь, ибн Джудаан столько делал всякого добра и кормил людей, это ничто не помогло ему. То есть в вечной жизни никакой пользы он от этого не получит, потому что он умер неверующим. Следующий вывод из этого хадиса: установлено в шариате, одобрение шариатом такой вещи, как просить прощения, просить магфира Магфира не просто прощение, это еще и прикрытие греха. Откуда мы этот вывод взяли? Пророк, алейхиссалатусалам, говорит, никогда не сказал, но за всю жизнь. «Рабби гфир ли хати ати яумаддину». «Господь мой, прости мне мое прегрешение в день суда». Следующий вывод из этого хадиса. «Замму ширк порицание ширка, порицание многобожия». Шестой вывод в хадис указывает на достоинство таухида. Седьмой вывод из этого хадиса – установленность одобрения шариатом такой вещи, как кормление бедняка, поддержка родственной связи. Что в хадисе указание на то, что это благие поступки, одобряемые шариатом. Кормить бедняков, поддерживать родственные связи. Следующий вывод из этого хадиса – неверующий, он получает воздаяние за свое благое деяние, которое он совершил в этом мире, но не получает в вечном. Аллах Субхану Тааля говорит об этом в Коране. «Ман кана юриду харсаль ахира, назид лаху фи харси». Тот, кто хочет нивы вечной жизни, тому мы увеличим, умножим на его ниве. «Ваман кана юриду харсаль дунья нути минха». А кто хочет нивы земной жизни, тому мы дадим здесь от этой земной жизни, но нет ему доли вечной жизни. Сура? Шура. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Ман кана юриду хаята ад-дунья ва зинатаха, нуваффи илейхим а'малахум фиха вахум фиха ла юбхасун. Улаика аллазина лайса лахум фил ахирати илля ан-нар. Ва хабита ма сана'у фиха ва баатилу ма кану я'малун». Кто хочет этой земной жизни, ее прекрас, ее украшений, тому мы сполна дадим за их деяния, воздадим здесь, в земной жизни. «Вагум фи аля юбхасун», и они здесь, в земной жизни, не будут обделены. «Уля и каллазина рейсан фи ахирати илля ан-нар». Они те, кому в вечной жизни нет ничего, кроме адского огня. «Вахабита ма санау фиха». И станет тщетным, сойдет на нет все, что они совершали в этой жизни. «Вабатилю ма кану ямалун». И будет недействительным и состоятельным то, что они делали. Это тоже Коран, сура. Вот. И хадис пророка, алейхиссалату вассалям, в Муснаде, который мы с вами уже упоминали, это Анаса ибн Малика, ради Аллаху Таала, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна Аллаха ля язлимуль мумин хасанатан юсабу алейха ризка фид дунья ва юджза биха фил ахира». Аллах не притесняет, не обижает верующему за его благодеяние, Аллах вознаграждает, давая риск пропитания в этом мире и воздавая ему вечной жизни. «Уаммаль кафир фаютаму бихасанатии фиддунья». Что касается неверующего, то ему он кормится, ему дается, дают поесть за его благие деяния в этом мире. В этом мире. «Хатта иза афда иля лахира лам якун лаву хасана». Когда будет вечная жизнь, когда он уйдет в вечную жизнь, то не будет у него ни одного благого поступка, за который ему будет воздано благом. Это хадис пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому запомните эту фразу. «Ютаму бихасанати фиддунья». То есть ему дадут попитаться за его благие деяния в этом мире. Ан-Науи рахимаху Аллах говорит, что смысл этого хадиса состоит в том, что если человек совершал поступки, поддерживал родственные связи, кормил, проявлял разные виды благодеяний, благородные качества, это ему в вечной жизни не поможет, если он был кафиром, если он был неверующим. И вот это вот слова, это смысл слов пророка, алейхиссалату вассалям, не поможет, потому что он ни разу не сказал: «Господь мой, прости мне мое прегрешение, яумуддин, судный день». Потому что он не веровал в воскрешение, потому что он не веровал в вечную жизнь. Кто не верует в это, тот является кафиром, неверующим, и ему его деяния не помогут. И говорит Кали Ияд, рахималлаху тааля, что это иджма состоялось, иджма. Сунна, иджма, мусульман, что неверующие, им их деяния в судный день не помогут. И они не получат за это награду, не получат за это какое-то воздаяние, какое-то блаженство или какое-то облегчение. Но они не одинаковы, кто-то из них хуже по наказанию, чем кто-то в зависимости от тех преступлений, которые они совершили. То есть за куфр они все однозначно в аду страдают, то есть это доля, а уже там, помимо этого, у них есть еще разные преступления, и поэтому уровни у них что? Наказания не одинаковые. И говорит Ан-Науи, что уляма говорит о том, что Ибн Джудаан, он очень много кормил людей, что для своих гостей он специально имел вот такую миску, такую посудину, джафна, да, куда поднимались по ступенькам. Он был из Бен Тамим бен Мурра, то есть Тейми, то есть родственник Айша, радиаллаху тааля анха, один из лидеров, один из предводителей курайшитов. Звали Ибн Джудаана, как звали его? Абдулла. Что касается сылату рахим, поддержки родственной связи, то это совершение добра к близким, к родственникам. Мы это уже разъясняли, говорит Ан-Науи. А джагилия – это все, что было до начала пророчества. Почему? Ликасрати джагалятим. Из-за обилия проявления ими невежества, из-за их вот этого большого невежества. Говорит Ибн Усаймин, неверующий ему не поможет ему деяние. Почему? Потому что деяние не принимается от него. Потому что Аллах Субхана ва Тааля говорит, благословен и возвышен, وَمَا مَنَعَ مَنْ تُقْبَلْ مِنْ نَفَقَاتُمْ إِلَّا أَنْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. И мешает принятию от них их расходований лишь то, что они не веровали в Аллаха и в посланника. وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. И приходят они на намаз не иначе, как ленивыми. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. И тратят только по принуждению, не желая. И говорит Аллах Субхану Тааля, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Подошли мы к деяниям, которые они совершали, и превратили это в развеянный сор. Ибн Джудаан, говорит Ибн Усаймин, он жил в эпоху джахилии, во времена джахилии. Сказано, что он известный своей щедростью человек, который звали Абдулла. И опять он упоминает здесь Ибн Усаймин тоже, что у него была вот такая посудина, такое блюдо, из которого мог есть человек стоящий, стоя, такой высокий, с высокими бортами, и сидящий на каком-то верховом животном. То есть такое большое, возвышенное, высокое блюдо было это. Он поддерживал родственные связи. И вне всякого сомнения, говорит Ибн Усаймин, поддержка родственной связи – это из лучших праведных деяний. Он кормил бедняков, и это тоже из лучших праведных деяний, но это не помогло ему. И пророк, алейхиссалату вассалям, объяснил причину. Обосновал это, чем сказав, он ни разу, ни в один из дней не сказал, «Господь мой, прости мне мое прегрешение в судный день». Если бы он это сказал, то что бы означало, что он верует в вечную жизнь? Правильно? Значит, он верует. И он попросил Аллах Субхану Тааля прощения, и тогда помогли бы ему его деяния. Говорит Ибн Усаймин, полезные выводы здесь, это указание на то, что можно отзываться как-то каким-то суждением о умершем неверующем в соответствии с тем, что он заслужил. Можно говорить, как пророк алейхиссалату вассалям говорит. Он ни разу не сказал, Господь мой, прости мне, мое прегрешение. То есть отзываться о неверующем в соответствии с тем, как он это заслужил, можно. Если кто-то скажет, а как же хадис пророка алейхиссалату вассалям, лята суббулям ват, не ругайте умерших. Фаинна мафдау иля ма каддаму, ибо они уже отправились к тому, что уготовили из деяний. Нет, наш вывод не противоречит этому запрету пророка алейхиссалату вассалям ругать умерших. Он сказал, да, не ругайте умерших, они уже отправились тем деяниям, которые уготовили для себя. Но здесь мы не имеем в виду, не имеется в виду ругать. То есть отозваться о неверующем, в соответствии с тем, как он это заслужил, можно. Это не означает бронить или ругать его. Цель какая? Разъяснить суждение, разъяснить положение его. Для таких целей можно. Потому что деяния, они в соответствии с намерениями. То есть, если намерение ругать, тогда нельзя. Если намерение разъяснить хукм, разъяснить положение, тогда нет проблем. Зависит от намерения. А если же человек возьмет какую-то вот личность и начнет, неверующий, так вот, и начнет просто ругать его, там, бронить, то это не следует делать. Пророк, алейхиссалату вассалям, это запретил. В отношении верующих понятно, в отношении неверующих тоже не делается это, потому что нет пользы в этом. Зачем? Он уже ушел к своим деяниям. Что толку сейчас перебирать там его проступки и так далее. Если в этом и есть какая-то польза для разъяснения хукма, для разъяснения какого-то положения, да, религиозного, тогда да. Как здесь пророк алейхиссалату вассалям разъяснять положение неверующих. Здесь есть польза. А просто так нет. Поэтому нужно провести разницу между разъяснением шариатского хукма, шариатского установления, законоположения и просто бранью просто поливанием какими-то плохими словами. Ясно? Дальше говорит он, в этом хадисе есть довод, указание на достоинство вот этой мольбы, вот этого дуа, Рабби гфир ли хатияти яумаддин, Господь мой, прости мне мое прегрешение в судный день. Также дуа, Рабби кини азабака яуматабасу ибадака, о Господь мой, защити меня от наказания твоего в тот день, когда ты воскресишь твоих рабов. Вопрос, если кто-то совершал благие деяния, как это делал Ибн Джудаан, потом принял ислам, сохраняются ли его вот эти благие деяния, пишутся ли ему, которые он совершал до ислама? Ответы, мы говорили с вами уже об этом раньше, да, деяния его сохраняются. Почему? Потому что праведные деяния человека, который принимает ислам, они ему записываются, те, которые совершал он до ислама, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе, который предшествовал до этого, «Аслам та'ляма аслафта мин хайир» – «Ты принял ислам вместе с теми, всем благом, которое ты уготовил до этого, совершил до этого». Следующая глава, назвал ее «Новый рахмалау та'ля» – глава проявления расположения к верующим и, наоборот, порывания с другими, отречения от них. И говорит он, «Хаддас Ахмад ибн Ханбаль» – рассказал мне Ахмад ибн Ханбаль, это второй хадис уже в Сахихе Муслима от Ахмада ибн Ханбаля, Ахмад бну Мухаммад бни Ханбаль аш-Шайбани, Багдади, известный имам, один из основоположников четырех мазхабов фикха, 241 год хиджры, год его смерти, около 20 хадисов в Сахихе Муслима от имама Ахмада, который рассказал на Мухаммад бну Джафар, которому рассказал Шуаба, вот Исмаил бну Аби Халида, Исмаил бну Аби Халид, Исмаил бну Гурмус, Куфи, от смерти 146-й, от Кейса. Кейс бну Аби Хазим. Кейс бну Аби Хазим. Тоже Куфи. Кейс бну Аби Хазим. Куфи, 84-й год. Хиджры, год смерти. Вот там Рабну Аль-Аса, ради Аллаху Тара'ан. Он хурашит. Он жил в Мисре, жил в Египте. И умер в 42-м году хиджры. В 42-м году. Так Амар ибн Аль-Ас говорит, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил громогласно, открыто, не тайно. Аля инна аля аби, яни фулана, лей сулиби аулия. О, поистине, семья Абу таких-то, Абу такого-то, не являются моими близкими. «Иннама вали Аллаху ва салихуль му'минин». «Мой близкий – это Аллах и праведные верующие». Шейх ибн Усеймин, рахима Аллаху та'аля, говорит о том, что этот вопрос – вопрос проявления расположения любви или, наоборот, проявления вражды. Вопрос очень-очень важный и очень серьезный. Поэтому человек должен знать, что его расположение, любовь или, наоборот, его вражда – должны быть ради Аллаха Субханаху Тааля. Проявляешь расположение, любишь ради Аллаха. Враждуешь тоже ради Аллаха Субханаху Тааля. И мало таковых, которых любовь их или нелюбовь строится на том, угодно это Аллаху Субханаху Тааля или нет. То есть ради Аллаха Субханаху Тааля. И говорит он, знай, что муваля и муаля, то есть расположение или наоборот вражда, они делятся на три части. Первая часть – это муалят мутлака. Второе – это противоположное этому муадат мутлака. Что третье – это муадат или муалят гейр мутлака. Первая часть – это муалят мутлака, то есть абсолютное полное расположение, любовь. Второе – это противоположное, то есть полное вражда, полная абсолютно. Третье, неабсолютная любовь или неабсолютная вражда. Так, первое, это что? Муалят мутлака, то есть абсолютное расположение, абсолютная любовь. Кому ты проявляешь такое полное, абсолютное расположение, полную любовь? Кому? К человеку верующему, который не совершает прегрешения. Что? Вот к нему у тебя будет полное расположение, полная любовь. Мутлак, абсолютная. То есть мы его любим вот такой полной, абсолютной любовью. И мы должны помогать ему, оказывать ему поддержку в любом случае. Почему? Потому что он, то, что он делает, это угодно Аллаху Субхану ва Тааля, он верующий. Второе – это обратное тому, муадатуль мутлака. То есть это, наоборот, абсолютное проявление вражды. Это человек, у которого вообще нет имана, человек, у которого нет веры, то есть это неверующий человек. Здесь вот к нему нет никакого расположения, а наоборот, что не расположение, мы не любим его. И многие уляма даже говорят, что если оказывать неверующему поддержку против верующих, чтобы поддержать религию неверующих и наоборот причинить какой-то ущерб вере мусульман, религии мусульман, то такой человек будет неверующим. Хорошо? То есть он оказывает поддержку из-за веры. Кто-то оказывает неверующим поддержку из-за их веры. Хорошо? Против мусульман такой человек является неверующим. То есть вопрос, в котором есть уточнение. То есть если разбирать, это уже отдельный вопрос. И третий вид – это когда неполная вражда, неполное расположение. Хорошо? То есть ты любишь, проявляешь расположение с какой-то стороны и враждуешь с какой-то стороны. Это в отношении кого? Это в отношении верующего, который совершает грехи. Грешного верующего. Первое – полная любовь к кому? К верующему, который не совершает грехи. Наоборот, полная нелюбовь – это к кому? К неверующему. Третье – частично. То есть неполная любовь и неполная нелюбовь. Это к кому? Аль-мумин фасик. То есть верующий, который совершает грехи. Мы его с одной стороны любим, проявляем к нему расположение. С какой стороны? Со стороны его имана, что он верующий. Мы любим его за ту веру, которая у него есть. Мы оказываем ему поддержку из-за той веры, которая у него есть. В то же время мы не любим его, ненавидим его за что? За те грехи, которые в нем есть. Враждуем с ним из-за грехов, которые он совершает. Не помогаем ему в этом. Не помогаем ему в его нечестии. То есть, если он совершает какое-то нечестие, в этом мы ему не оказываем поддержку. Если кто-то скажет, а разве может так? Как это может быть, что одновременно любим и не любим? В одном сердце совместится любовь и ненависть. Расположение и враждебность могут ли? Да, могут. Могут. Как, например, Ибн Усаймин говорит, приближает для твоего понимания. Есть лекарство. Лекарство, у которого неприятный запах, у которого горький вкус. Ты это лекарство, с одной стороны, любишь, потому что оно причина, с позволения Аллаха, исцеления. С другой стороны, ты его не любишь. Оно тебе неприятно из-за его вкуса, из-за его запаха. Из-за того, что Аллах в нем сделал шифа, исцеление любишь, и из-за его горького вкуса ты его не любишь. Вот так же этот человек. Мы любим его за ту веру, которая в нем есть. И если я не буду любить его за ту веру, которая в нем есть, что получится тогда? Что он и неверующий в одинаковом положении. Верно? Если я не буду любить его за его веру, которая в нем есть, получится, что он и неверующий в одинаковом положении. Я не люблю его за его нечестие, за его грехи. Если бы этого не было бы у меня, если бы не было ненависти к нему за грехи его, тогда что получилось бы? Что он и человек с совершенной полной верой были бы в одинаковом положении, на одном уровне. Это тоже противоречило бы справедливости. Правильно? Но это, говорит Ибн Усаймин, касается то, что мы сказали сейчас. Полная любовь, расположение, полная нелюбовь, ненависть, враждебность и что? Частично, да, неполная любовь, неполная. Это применительно к человеку, который совершает деяние. Понятно? То есть, в зависимости от, применительно к действующему, к нему, вот такой вот хукм. Полное расположение, полная ненависть, или что, неполное расположение, полная ненависть. А что касается деяния самого, внимательно, самого деяния, самого греха, который совершает, кто-то из верующих. Мы сказали, его самого мы как? Любим за его иман, ненавидим за его грех. Это его, это в отношении действующего, делающего, совершающего деяния. А в отношении самого деяния, которое он совершает, мы его что? То есть вот это плохое греховное деяние, мы его полностью ненавидим. То есть здесь нет такого, с одной стороны любим, с другой стороны ненавидим. Полностью ненавидим. И поэтому мы говорим «Аль-бараа мин аль-амаль». То есть отрекаемся от деяния этого, но не отрекаемся от амиль, от того, кто совершает это деяние. Деяние его, то есть грех, вот это нечестие, фусух, мы от него полностью отрекаемся. Все грехи, мы от них отрекаемся, даже если это грехи не доходят до уровня куфра, мы все равно от них отрекаемся. Наоборот, все богоугодные деяния, мы любим эти деяния, мы принимаем их, мы хорошо к ним относимся. Вот это вот разница, которую нужно учитывать. То есть ты должен провести различия сразу. Запомни это очень важный принцип. Провести различия между амаль и амиль, то есть деянием самим и тем, кто совершает деяние. Ясно или нет? Чтобы было более ясно, пример. Человек мусульманин, верующий, да упасет Аллах субхану тааля, совершил зина, совершил прелюбодеяние. Само это деяние, зина, прелюбодеяние, это амаль, это деяние, мы его ненавидим полностью. Мы отрекаемся от него абсолютно полностью, потому что это нечестие. Верно? Но в то же время от самого этого человека мы не отрекаемся полностью. Мы отрекаемся от его этого деяния, но проявляем расположение к этому человеку с какой стороны? Со стороны его имана, со стороны его веры. Дальше Шейх Ибн Усаймин говорит, а если нам, например, нравится работа какого-то неверующего человека, то есть деяние какого-то неверующего человека нам нравится, то есть, например, хорошо делает какую-то работу свою, выполняет ее профессионально, добросовестно, входит ли это в понятие муалятуль куффар, то есть проявление расположения к неверующим? Вопрос ясен. Неверующий, деяние какое-то нравится, действие какое-то нравится у него. Относится ли это вот к этому проявлению расположения или нет? Ответ нет. Почему? Потому что здесь вот эта любовь направлена к чему? Не к тому, кто делает, не к самому делающему, а к самому этому действию. То есть его лично мы не любим за его неверие, за то, что он неверующий. Хорошо. Но деяние за то, что он хорошо делает какую-то работу свою, это что? Профессионально мы любим. Но при этом, Шейх Ибн Усаймин говорит, да, нам может нравиться работа какого-то неверующего. Важные слова. Но мы говорим, все равно мы отдаем предпочтение мусульманину перед неверующим. Из вот рабочих, там, служащих, кого берем на работу, то отдаем предпочтение верующим людям. Как бы то ни было. Почему? Аллах Субхану Тааля говорит, «Валя абду му'мину хайру мин мушрикин валя ваджабакум». Раб! Но если он верующий, лучше, чем язычник, чем многобожник, даже если он вам нравится. Как сказал Умар, как он написал в Мусаля Шари. Мата насрани вассара. Когда тот настаивал взять на работу одного насрани, из Ахлюл Китаб человека, потому что он хорошо выполнял там секретарскую должность, правил хорошо. И вот нету другого, вот его взять, другого нет. Умар один раз сказал нет, один раз сказал нет. Потом просто написал «Мата насрани». Умер. Он умер. Вассара. Все. И конец разговора. То есть считай, что он умер. Считай, что вообще нет его. Что ты будешь делать? Что-то же будешь делать? Вот считай, что он умер. Но некоторые говорят, что вот неверующие, они лучше, чем мусульмане работают. Шейх Усаймин говорит, ну на самом деле, конечно, это плохая со стороны некоторых людей, плохая пропаганда. Плохие заявления это. Да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Но как бы то ни было, я говорю, как сказал Всевышний Аллах, валя абду му'мину хайру мин мушрикин валя ваджабакум. Верующий раб лучше, чем многобожник, даже если он нравится вам. Слова пророка, алейхиссалату вассалам, о поистине семья Абу такого-то, они не являются моими близкими, моими близкими являются Аллах и праведные верующие. Пророк, алейхиссалату вассалам, конечно, он назвал в своей хутбе, в своих словах, назвал этих людей, которые не являются его близкими, да, про которых он говорит, они не мои близкие. Назвал он этих людей, что они не его близкие, но просто передатчики хадиса, они это не упомянули. Почему? Чтобы, может быть, прикрыть этих людей, да, чтобы не разглашать как бы их имя, не желая, чтобы там они как-то опозорились или опечалились, те, кто относится к этому роду, да, или, может быть, боясь за что-то. По какой-то причине передатчики не назвали. Некоторые ученые называют имя. Но Аллаху Таалям нет нужды в том, чтобы называть. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Лейсу ли би аулия». Они не являются моими близкими. А кто его близкий? «Иннама вали Аллаху васалих му'минин». Мои близкие – это Аллах и праведные верующие. Как сказал Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Маида. Иннама валийкум Аллаху ва расулу валлядина аману, валлядина юкимуна ассалата ва ютуна аззаката ва мракиун. Поистине ваши близкие это Аллах, его посланник и те, которые уверовали, которые выстаивают наилучшим образом намаз и выплачивают закат, и они совершают поклоны поясные. То есть здесь есть объявление вот это вот отречение, да, в этом хадисе объявление отречения от тех, кто не заслуживает вот этой любви, этого расположения, этой проявление этой близости. И это на самом деле вот это вот отречение от проявления близости к тем, кто не верует, это принцип религии Ибрагима. Миллат Ибрагим, алейхи салату вассалям, которое приказано, следование за которое приказано нам. Аллах Субхану Таля говорит об этом принципе в его словах. «Кад каант лякум усватун хасанатун фи Ибрахима валлазина маху» — «был для вас прекрасный пример в Ибрахиме и тех, которые были с ним». «Из калю ли каумим инна бураау минкум ва мимма таабудуна мин дуниллах» — «когда они сказали своему народу: мы отрекаемся от вас и от всего, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха». В этом хадисе из выводов необходимость проявления расположения, близости к верующим. Второе, произнесение слов истины, даже если это опечалит кого-то из людей. Но это не значит, что в любом случае произносится любая правда. Да? Имеется в виду, что когда в произнесении правды есть необходимость, даже если, может, кого-то это опечалит, это произносится. То есть этот вывод не означает отмену мудрости и целесообразности. Не всякое слово, которое является правдой, произносится. Ясно? Слово, которым есть польза. Следующий вывод из этого хадиса – принцип близости, любви и отречения. Следующий вывод – любовь и ненависть должны быть в Аллахе и ради Аллаха. Следующий вывод – опровержение сторонникам таких убеждений, как шуубия, каумия, нацизм, национализм и в том числе арабский национализм. Нацизм, шуубия, каумия – что такое шуубия? Это когда человек проявляет фанатичную преданность к своему народу, к своей расе. И словом шуубия называется, когда это проявление вот этого нацизма, национализма в противоположность арабам. Хорошо, то есть среди неарабов. Это называется шуубия. Когда арабы проявляют такой национализм, это называется урума. Когда любовь и ненависть, в зависимости от того, араб ты или не араб, это называется урума. Когда нацизм у других народов, не арабских, что, и они считают себя превосходящими другие народы, превосходящими арабов, хорошо, это называется шуубия, каумия. Как, например, иранцы, персы, среди них некоторых, да, есть такое течение, есть такое убеждение, что они арийцы, и что арийская раса, вот Лиркаль Ари, Джинсаль Ари, то есть арийский вид людей, арийская раса, что она превосходит все другие расы, и что эта раса, она лучше, чем Джинсами, чем семитская раса, чем семиты. Ну, к семитам относятся кто? Араб. У них есть вот это вот, у иранцев, некоторых распространено это убеждение, что они арийцы, они превосходят семитов, что семиты ниже их. Ну, не всякого сомнения, это ложь, само по себе это ложь. Ложь, потому что лучший из людей, посланник Аллаха, саллаху салям, Аллах субхану тааля избрал его из числа арабов. Хорошо, и пророк алейхиссалям говорит, что он происходит от лучших, из лучших, из лучших. Хорошо. Арабы, как вид в целом, превосходят других людей в чем? В том, что избраны Аллахом субхану тааля для несения этого призыва. Куран ниспослан на их языке. Был изначально посланник отправлен в их среду. Хорошо. И в этом плане, в плане способности понести этот призыв, нести призыв ислама, арабы превосходят другие народы в целом, как вид. Хорошо. Почему Аллах Субхану Тааля избрал по своей мудрости их? Много качеств у них, которыми они отличаются. Это и храбрость, и щедрость, и способность к самопожертвованию. Многие-многие вещи. Хорошо, у них были многие благородные черты. Аллах по своей мудрости, да, их избрал. Поэтому в целом, как вид, с этой точки зрения они лучше. С точки зрения способности нести этот призыв. Призыв Таухида, призыв Ислама. Это не значит, что со всех точек зрения они лучше. Да, с точки зрения, как делать машины там, или как делать компьютеры, или еще чего-то. Хорошо. Или как что-то печь там, что-то варить. Да, у каждого народа есть какие-то свои там особенности, в чем они превосходят. Это других. С этой точки зрения арабы как вид лучше, как вид превосходят другие. Но не значит это, что каждый из арабов, он лучше, чем каждый из неарабов. Нет, это не так. Ну, поэтому пророк Сусам говорит, нет превосходства араба над неарабом, а у неараба над арабом. Нет превосходства. Что в плане ответственности перед Аллахом за свои грехи, за свои поступки, обязанностей, плане грехов и, наоборот, правильных поступков, это что все одинаково перед Аллахом Субхану Тааля. То есть никто не пройдет по сирату быстрее из-за того, что он араб. Хорошо? Тут все перед Аллахом равны. И если в целом они как вид лучше, может быть, среди арабов есть те, которые в плане ислама, конечно, лучше, чем в плане несения ислама, лучше, чем кто-то из арабов. Но в целом как вид, вот в этом плане они лучше. Ясен этот вопрос? Следующий вывод из этого хадиса. В этом хадисе порицание такой вещи, как объединение в союзы не на основе покорности Аллаху Субхану ва Тааля, объединение в какие-то партии, в какие-то группы, в том числе профсоюзы, когда люди объединяются друг с другом, просто потому что они люди одной профессии, хорошо, профсоюзы, вот эти вот, и проявляют расположение тем, кто из их профессии, и против тех, которые не из их профессии. То же самое о партии. Люблю того, кто принадлежит к моей партии, те, кто не из моей партии, я враждую с ними, или они от меня далеки. То, что сегодня поразило, к сожалению, многих представителей исламской уммы, когда они делятся на партии, и дружба, вражда бывает на основе принадлежности какой-то партии. Свой, значит, люблю, значит, помогаю. Если не из моей партии, значит, не люблю, значит, не помогаю, значит, враждую. То же самое касается мазхабия, мутаасиба, то есть приверженность мазхабу, когда это фанатичная приверженность. Когда человек принимает истину только сквозь призму чего? Мой мазхаб, не мой мазхаб. Язубилля. До недавнего времени даже было так, что когда шейх Аль-Бальбани был в Сирии, в его эпоху его молодости, в мечетях совершалось два намаза. Сначала имам ханафитский и ханафиты совершали, потом они уходили, шафиитский имам и шафииты совершали намаз после этого. Потом пришел какой-то другой муфти и сказал, почему так? Пусть первые шафииты будут. Хорошо? Поэтому возникли там обиды. То же самое даже было в хараме, масджид аль-харам. Четыре имама, у каждого мазаба свой имам. Да пасет Аллах Субхана ва Тааля. И войны, вражда на основе мазаба. Все это порицаем. Этот хадис указывает на это. Близкий для нас кто? Близкий для нас праведные верующие, которые на Куране и Сунне. Вне зависимости от его нации, вне зависимости от мазаба, там, профессии и прочее, прочее. Говорит ан-Науи рахмаллаху тааля по поводу этого хадиса. Сказано здесь, «Аля инна аля аби, поистине семья Абу». Такого-то он говорит. Здесь кто-то из передатчиков испугался назвать имя, побоялся. Почему? Из-за последствий вредных, которые из этого могут вытечь. Фитна, которая могла смута возникнуть, или вред, или в отношении его самого, или в отношении кого-то другого. И поэтому он вот так вот намеком указал. То есть «Алю аби, такой, семья Абу такого-то». Смысл этого хадиса говорит ан-Науи рахмаллаху тааля, что близкими для меня является каждый праведный человек, даже если он по родству от меня далеко. Вот это смысл пророка алейхиссалату вассалям. Близкий ко мне всякий праведный, даже если он далек мне в отношении родственной связи. И наоборот, если человек неправедный, то он для меня не является вали, не является моим близким, даже если он по родству, он близок ко мне, говорит ан-Науи, разъясняя этот хадис. И говорит он здесь, есть в этом хадисе, «Табарру мин аль-мухалифин ва мувалату салихин». Отречение от тех, кто идет наперекор исламу, противоречит исламу, и наоборот, проявление расположения и любви, и близости к праведным людям. «Вали'ляну бизалика малям яхаф тараттуба фитнатин алей». И объявление об этом явно, явное объявление об этом громогласно, если только из этого не вытекает смута, не вытекает фитна. Это выводы ан-Науи рахималлаху тааля. Валлаху аалям. Ва саллаллаху алейхи ва саллям.